Постепенно смещаясь к оврагу и посматривая на воинов, мы прошли около полумили, прежде чем расстояние между нами сократилось до пары сотен ярдов и стало ясно, где произойдет наша встреча. Выходило в точности по моему плану. Из рощи нас будет не видно. Очень удачно. А потом можно воспользоваться отличным путем для отступления и двинуться по дну оврага. Тем более, что идти по ровной, нанесенной дождями со склонов земле, довольно легко. И пробежаться можно при необходимости, не опасаясь споткнуться о часто встречающиеся на возвышенности камни. Зажав в руке приготовленную заранее руну и сдвинув перевязь, чтобы выхватить одним движением меч, я шел, присматриваясь к нашим возможным врагам. Крепко сложенные мужчины, в легкой одежде и вооруженные мечами, сразу вызывали подозрения. Хотя бы тем, что не имели с собой походных мешков и арбалетов или луков, не говоря уже об обязательной лопате или различных приспособлениях, которые частенько мастерят себе охотники. Без припасов в пустошах не обойтись, а до такой крайности, как бой с демонами на мечах, охотники стараются не доводить. Слишком странно встретить здесь людей без снаряжения. Точно они на прогулку вышли, они очутились в сотнях миль от жилья в безжизненных пустошах. Поглядывая на воинов и себе под ноги, чтобы нечаянно не споткнуться, я вдруг приметил еще одну странность. Лжеохотники шли так, будто нас нет. Громко разговаривали между собой и не очень-то обращали на нас внимание, словно мы отсутствовали. Даже руками друг другу показывали, где нас нужно встретить. Едва не хлопнув себя по лбу, я деактивировал защитный амулет. В тот же миг воины исчезли, а их голоса как отрезало. «Мэри», — тихо сказал я, — «не пялься на них. Делай вид, что ты их не видишь и не слышишь». Их, оказывается, маги чем-то вроде полога невидимости и безмолвия закрыли. А на нас магия не действует из-за активированных защитных амулетов. «Дарк!» — выругалась Мэри, когда находящиеся в полусотни ярдов от нас воины остановились и, развернувшись, резво двинулись назад. «Мэри, стой!» Промелькнувшая в голове идея столь сильно всколыхнула мои эмоции, что девушка, так и не бросившись в погоню за улепетывающими воинами, изумленно посмотрела на меня. «Мы тоже быстро уходим», — потянул я за руку Мэри. «Быстро!» «Дарт, в чем дело?» — спросила девушка, сбежав вместе со мной на дно оврага. «Ты понимаешь, что мы только что упустили шанс заполучить пленника и разузнать, что происходит в роще?» «Мэри, я не так любопытен, как ты», — рассмеялся я. «Пусть тебе убегают». И вновь потянул девушку за руку. «Пойдем, я по пути все тебе объясню». «Что ты задумал?» — спросила Мэри, шагая рядом со мной. «Ты видела, как они от нас драпали?» — смеясь спросил я. «Не драпали, а приняли верное решение в неясной обстановке», — возразила девушка. «Увидели, что на нас не действует заклинание второго круга и отступили, они бросились в бой». «Они команда, а не сброд, где каждый хвастается своей удалью. Им важнее вернуться с ценными сведениями об объявившихся рядом непонятных людях, либо магах, либо имеющих защиту второго круга, чем не прослыть трусами, испугавшимися двух противников». «Мэри, так на этом мы можем сыграть», — весело проговорил я. «Ты же видишь, что наше видение нас, похоже, не обмануло, и в роще действительно боевая скилла». «Да, похоже на то», — согласилась девушка. «Только нам от этого мало пользы». «А что будет, если эта скилла встретится с другой, из-за Лории?» «Откуда ее взять, другую?» — вздохнула Мэри и сказала. «Мы бы прямо сейчас этих сулимских проходимцев выперли из пустошей, да еще и компенсацию стребовали».
«А если бы бой состоялся?»
«Вряд ли», — ответила девушка. «Это же, считай, война. Никакие артефакты этого не стоят».
«Значит, мы можем на этом сыграть», — довольно улыбнулся я. «Перехватим эту скиллу своей и изымем все артефакты. Ты представляешь, как здорово выйдет. Нам и сокровища искать не придется. Их для нас отыщут».
«Дарт, ты авантюрист», —
усмехнувшись, констатировала Мэри.
«И еще говоришь, что тебя опасность не привлекает».
И вздохнула.
«Но твоя идея трудновыполнима. У нас нет своей боевой скиллы».
«Посмотри туда», — махнув рукой, указал я на горы. «Там наша скилла».
«В Сулиме?»
«Да», — кивнул я и начал объяснять свою задумку. «В темпе добираемся до Сулима и набираем необходимое количество людей. Обвешиваем их магическими побрякушками, чтобы маги истинным зрением увидели свечение, окружающее всю эту толпу, и в горах перехватываем выбирающихся из пустошей сулимцев. После переговоров изымаем артефакты и расходимся в разные стороны. Как тебе такой план?»
«Рискованно», — заметила Мэри. «Слишком многое придется доверить воле случая. Та же встреча в горах, ведь скилла может двинуться другим путем. К тому же неясно, успеем ли мы подготовить необходимый отряд. На переговорах убедить сулимцев... В общем, риск слишком велик».
«Нет», — мотнул я головой, — «сторожевое заклинание, и мимо нас в горах ни одна мышь не проскочит. По времени мы точно успеем, если хороший темп возьмем. До Сулима дней 8, а то и декаду добираться. Значит, при желании можно пару дней выгадать. К тому же неизвестно, сколько еще пробудет здесь скилла. Кто тебе сказал, что они прямо сейчас в путь двинутся? Может, они еще до артефактов даже не добрались и задержатся здесь на несколько дней. Единственный рискованный момент в моей задумке — это переговоры. Если что-то пойдет не так, нас мигом прихлопнут».
«Хорошо, Дарт, давай сыграем», — решилась Мэри. «Твой план действительно может помочь нам сделать немыслимое — отнять сокровища у боевой скиллы». И усмехнулась. «Но если нас убьют, то на меня вину не сваливай. Это не я такую авантюру предложила».
«Хорошо, тебя винить не буду», — согласился я. «Тем более мой план менее рискован, чем твоя идея силой одолеть боевую скиллу». И, взглянув на собравшуюся возразить девушку, добавил: «Захват пленников и бои с воинами именно к противостоянию со скиллой и приведут». Прибавив ходу, мы промчались по оврагу пару миль и, выбравшись на дорогу, устремились к горам. Определившись с целью и обговорив все по пути, мы бросили все свои силы на выполнение плана. Сразу взяв высокий темп, старались не сбавлять его и далее. Короткие привалы через каждые 5-6 миль — вот и все, что мы позволяли себе до самого вечера. Преодолев около 20 миль, поспали часа 4 и пошли дальше. Так, перемежая солидные отрезки пути короткими периодами сна, мы постепенно приспособились к новому ритму, и горы пересекли уже как големы, ведомые лишь целью и мало что соображающие. Нас волновала только необходимость побыстрее добраться до Сулима. Вымотались мы, конечно, изрядно, но выполнили свою основную задачу — выиграть как можно более значительное временное преимущество. 7 дней у нас ушло на то, чтобы добраться до деревушки в предгорьях, и еще несколько часов, чтобы, купив лошадей, доскакать до ближайшего городка. Остановившись на самом дорогом постоялом дворе, мы сняли 2 комнаты и за едой предложили хозяину несколько монет за помощь в найме людей для серьезного дела. Пока по городу расходился слух о работе для наемников, мы нормально выспались и хоть немного пришли в себя после гонки по горам. Отмывшемуся, да еще и на мягкой кровати, мне спалось так прекрасно, что утром и просыпаться не хотелось. Я открыл глаза только тогда, когда кто-то вторгся в периметр сторожевой паутины и сразу закрыл их, увидев, что в комнату вошла Мэри.
«Дарт, поднимайся, мы и так уже больше половины суток продрыхли».
«Да, надо», — вздохнул я.
«В зал спускайся, там уже наемники все заполонили», — сказала девушка и вышла.
Мэри сказала правду. Желающих поработать мечом за хорошую плату действительно собралось немало. А когда я сказал, что буду ежедневно платить по золотому каждому наемнику, да еще и снабжу всех своим оружием, защитой и питанием, едва ли не возникла драка. За пару часов мне удалось подобрать необходимые нам 30 человек. Причем я не принимал в расчет боевые навыки наемников, ведь настоящий бой затевать никто не собирался, хотя некоторые из них и порывались показать мне свои умения. Я выбирал просто крепких, внешне сильных мужчин, хоть немного смахивающих на уроженцев Элории. Старался выбирать безбородых или требовал побриться, если наемник подходил под требования. Еще интересовался, готов ли кандидат пройти небольшое испытание на выносливость в горах, и в случае согласия принимал на службу. Мэри в это время занималась денежным вопросом. На нашу задумку денег требовалось очень много, и пришлось не только продать ювелирам часть драгоценных камней, но еще и десяток заложить в денежном доме за полцены. Также девушка обговорила заказ на изготовление 30 комплектов одежды цветом и фасоном, похожих на наши костюмы из Суори, в течение 6 часов с момента снятия мерки с человека. Так что принятые на службу наемники сразу отправлялись за новой одежкой. Столь значительный и срочный заказ пришлось оплатить в 5-кратном размере, а нам к тому же, оружейникам и паре городских магов, пришлось кучу денег отвалить. Хорошо, хоть мечи с разнообразными слабенькими заклинаниями были в продаже. И не пришлось с магами еще и об этом сговариваться, ведь наложить заклинание на предмет не так просто и совсем не быстро. Всего 5 мечей пришлось к магам тащить. Помимо оружия, мы купили кольца, амулеты и браслеты с наложенными на них защитными заклинаниями. Разумеется, эти вещи не имели собственных запасов энергии и возможности ее восполнения, иначе мы бы разорились на покупках. У одного из магов заказали кольцо со сторожевым заклинанием, рассчитанным на большой периметр с максимально возможным запасом энергии, и браслет с охранным заклинанием 2-го круга, способный без воздействия поддерживать непроницаемую стену хотя бы пару часов. Другому магу мы отдали 2 имеющихся у нас амулета 2-го круга, добытые в пустошах, чтобы восполнить энергию. Изделия древних могли запасать в несколько раз больше энергии, чем имеющиеся у нас защитные амулеты, и мы решили не упускать возможности увеличить свои возможности. Кроме этого, прикупили 4 свитка заклинания средних ран, сферу безмолвия и сферу холода. Разобравшись с магическими принадлежностями, мы купили лошадей для наемников и провиант на декаду. Встретившись у постоялого двора с собирающимся отрядом, уговорили нескольких наемников за небольшую плату перекрасить волосы и еще 7 воспользоваться белилами, чтобы сделать кожу лица более светлой. Вымотавшись за день больше, чем за бросок через горы, тем не менее до вечера снарядили отряд и в ночь выехали из города. Добравшись до деревушки, в которую попали, только выбравшись из пустошей, разместились там на ночлег. Там же у меня произошел небольшой разговор с наемниками, которые потребовали объяснить, что за работа предстоит и чего стоит ожидать в будущем. Работа несложная. Внимательно посмотрев на 4 наемников, которых, видимо, остальные отправили на переговоры, сказал я, и не слишком опасная.
«Ты скажи, что делать-то придется», — грубовато сказал один из наемников, здоровый и высокий мужчина по имени Харал. «А мы уж сами решим, опасно это или нет».
«В общем, в горах нужно будет перехватить отряд, возвращающийся из пустошей», — сказал я. «Расклад неплохой. Они устали, истощены, их меньше. Так что никаких проблем не предвидится. И, скорее всего, даже биться не придется». Убедим их отдать добычу и разойдемся.
«А откуда ты знаешь, что отряд будет идти из пустошей?»
Жадно спросил другой наемник, крепкий и жилистый, но уже обзаведшийся небольшим брюшком. «Мы тоже собирались то место обобрать», — пояснил я. «Пришли туда, а там уже эти орудуют. Они большую часть нашего отряда положили, ну а нам удалось удрать, так что сведения верные».
«А зачем краситься потребовал?»
— хмуро спросил Харал. «Вы близко подходить не будете, и лучше, чтобы они думали, что их встретил отряд из Элории», — ответил я. «Чтобы они опасались, что их просто вырежут и дело с концом, а то вдруг решат, что можно со своими сговориться. Так, может, лучше спрятаться на их пути и напасть? Перебьем всех, и никаких проблем».
«Нет», — покачал я головой. «Я хочу, чтобы они до конца жизни сожалели о своем поступке. Не стали бы они нападать, мы бы просто разошлись с миром и не претендовали на добычу. А теперь пусть в нищете прозябают, ибо такой куш во второй раз им сорвать ни за что не удастся».
«А что за сокровища они отыскали?»
«Не знаю», — пожал я плечами. «Точно видел, что золото уйма, а что еще, просто не знаю».
«Главное, чтобы они мимо нас не проскочили», — озаботились наемники.
«Не проскочат», — уверил я их. «Я кольцо со сторожевым заклинанием у мага купил, так что им не прошмыгнуть незаметно, и посоветовал. Идите спать, на рассвете выступаем».
«Они попытаются нас убить», — сказала Мэри, когда наемники отошли. «Слишком уж заманчиво завладеть сокровищами, а не получить малую плату. Сначала на нас накинутся, а потом меж собой перегрызутся. В общем, с гнильцой отряд подобрался».
«Пусть пытаются», — усмехнулся я. «После переговоров с боевой Скиллой мы все равно к ним не вернемся, а если они пожелают преследовать нас, то это их проблемы. Пустоши их вмиг образумят.